Надворный судья Иван Иванович Пущин, лицейский товарищ Пушкина, его старинный собутыльник, ветреный мудрец, по слову поэта, имевший слабость к вину, картам и женщинам, покинул блестящую военную карьеру и поступил маленьким чиновником в уголовный департамент Московского надворного суда, чтобы доказать примером, что можно приносить пользу Отечеству и в самой скромной должности, распространяя добрые чувства и понятия. Маремьяна Старица за весь мир печалится. Мать Софья о всех сохнет. Эти лицейские прозвища очень подходили к доброте его, хлопотливой, неутомимой и равной ко всем. Какой-нибудь спор двух старых лавочниц у Иверской. Иверская икона Божией Матери находилась в надвратной церкви Воскресенских, позднее Иверских ворот Китай-города. Во время реконструкции Москвы церковь и ворота были снесены. Спор двух старых лавочниц у Иверской о мотке ниток выслушивал он с таким терпением, как будто шла речь о деле государственной важности. Кюхельбекер с Пущиным вели беседу о натурфилософии. Абсолют есть божественный нуль, в коем успокаиваются плюс и минус, идеальное и вещественное. Понимаете, Пущин?
Ничего не понимаю, Кюхля. Нельзя ли попроще?
А попроще так. Натура есть гиероглиф, начертанный высочайшую премудростью, отражение идеального в вещественном. Вещественное равно отвлеченному. Вещественное есть тоже отвлеченное, но только разрозненное и конечное. Понимаете?
Пущин глядел на него глазами слегка осовелыми, выпил лишнее, и слушал с таким же вниманием, как тех двух лавочниц у Иверской.
Отставной армейский поручик Каховский с голодным, тощим лицом, тяжелым-тяжелым, точно каменным, с надменно оттопыренной нижней губой и глазами жалобными, как у больного ребенка или собаки, потерявшей хозяина, расхаживал из залы в кабинет, все по одной и той же линии, от печки к окну, туда и назад, однообразно утомительно, как маятник. «Будет вам шляться, Каховский!» — окликнул его Пущин. Но тот ничего не ответил, как будто не слышал, и продолжал ходить. Вещественное и отвлеченное одно и то же, только в двойственной форме. Идея сего совершенного единства и есть абсолют. Искомое условие всех условий. Без услов.
Ну, теперь поняли?
Заключил Кюхельбекер.
Ничего не понял.
И какой же ты, право, Кюхля, удивительный. В эдакую минуту думаешь о чем? «Ну, а завтра на площадь пойдешь?»
Каховский вдруг остановился и прислушался.
«Пойду. И стрелять будешь?»
«Буду.
А как же твой абсолют?»
«Мой абсолют совершенно с этим согласен.
Брань вечная должна существовать между добром и злом. Познание и добродетель одно и то же. Познание есть жизнь, и жизнь есть познание». «Чтобы хорошо действовать, надо хорошо мыслить», — воскликнул Кюхля, и неуклюжий, нелепый, уродливый, но весь просветлевший светом внутренним, был почти прекрасен в эту минуту.
«Ах ты мой абсолютик, безусловик миленький, цапля ты моя долговязая!» — рассмеялся Пущин и полез к нему целоваться.
«Напрасно смеяться изволите», — вдруг вмешался Каховский. Он говорит самое нужное. Все пустяки перед этим. Если стоит для чего-нибудь делать революцию, так вот только для этого. Чтобы можно было жить, мир должен быть оправдан весь. Наклонившись к Пущину, поднял он перед самым лицом его указательный палец с видом угрожающим, потом выпрямился, круто повернулся на каблуках и опять зашагал, зашатался, как маятник.
Было поздно. Казачок Филька давно уже храпел, неестественно скорчившись на жесткой выпуклой крышке платяного ящика в прихожей под вешалкой. Гости расходились. В кабинете Рылеева собралось несколько человек для последнего сговора. — А ведь мы, господа, так и не решили главного, — сказал Якубович. — Что же главное? — спросил Рылеев. — Будто не знаете. Что делать с царем и с царской фамилией? Вот главное, — посмотрел на него Якубович пристально. Рылеев молчал, потупившись, но чувствовал, что все на него смотрят и ждут. Захватить и содержать их под стражу до съезда Великого Собора, который должен решить, кому царствовать и на каких условиях, — ответил он наконец. — Под стражу? — покачал головой Якубович сомнительно. — А кто устережет царя? Неужели вы думаете, что приставленные к нему часовые не оробеют от одного взгляда его? — Нет, Рылеев. Арестование государя произвело бы неминуемую гибель нашу или гибель России, войну междоусобную. «Ну, а вы-то сами, Якубович, как думаете?» — вдруг заговорил все время молчавший Голицын. Давно уж злил его насмешливый вид Якубовича. Дразнит, хвастает, а сам, должно быть, трусит. «Да я что ж, я как все», — увильнул Якубович. «Нет, отвечайте прямо. Вы задали вопрос. Вы и отвечайте», — все больше злился Голицын. «Извольте». «Ну вот, господа, если нет других средств, нас тут 6 человек». Каховский, продолжая расхаживать, вошел в кабинет и, дойдя до окна, повернулся, чтобы идти назад, но вдруг опять остановился и прислушался. «Нет, 7», — продолжал Якубович, взглянув на Каховского. «Метнемте жребий. Кому достанется, должен убить царя или сам будет убит». «А может быть, и не хвастает», — подумал Голицын, и вспомнились ему слова Рылеева. «Якубовича я знаю за человека, презирающего жизнь свою и готового ею жертвовать во всяком случае». «Ну что ж, господа, согласны?» — обвел Якубович всех глазами с усмешкой. Все молчали. «А вы думаете, что так легко рука может подняться на государя?» — проговорил, наконец, Батенков. «Нет, не думаю. Покуситься на жизнь государя не то, что на жизнь простого человека. На священную особу государя-императора», — опять разозлился Голицын. Но Якубович не понял. «Вот-вот, оно самое», — продолжал он. «Священная особа! Помазанник Божий! Это у нас у всех в крови! Революционисты, безбожники, а все-таки русские люди, крещенные! Не подлецы же, не трусы! Все умрем за благо Отечества! Ну, а как до царя дойдет? Рука не поднимается, сердце откажет! В сердце царя убить труднее, чем на площади!» «Цыц! Молчать!» — вдруг закричал Каховский так неожиданно, что все оглянулись на него с удивлением. — Что с вами, Каховский? — удивился Якубович так, что даже не обиделся. — На кого вы кричите? — На тебя. — На тебя молчать? Не сметь говорить об этом. — Смотри у меня! — погрозил он ему кулаком и хотел еще что-то прибавить, но только рукой махнул и проворчал себе под нос. — «О, болтуны проклятые!» Повернулся и, как ни в чем не бывало, пошел назад все по тому же пути из кабинета в залу. Опять зашагал, зашатался, как маятник, с лицом, как у сонного.